Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава 7. Счастлив путник, который после длинной скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстают перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал он немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его, он среди их как в родной семье, а между тем далеко и громко разносятся его слова. Он окурил упоительным куревом людские очи, он чудно польстил им, скрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все рукоплеща несется за ним и мчится вперед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоколетающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе. Он — Бог. Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи. Всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных повседневных характеров, которыми кишит наша земля подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга, взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка с закружившуюся головою и геройским увлечением, ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков, ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движения незамеченных насекомых, ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания, ибо не признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю, без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще, определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется изобличенной в святой ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. В дорогу! В дорогу! Прочь! Набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица. Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков. Чичиков проснулся и потянул руки и ноги и почувствовал, что хорошо выспался. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого 400 душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно, и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им перед кем-нибудь из приятелей, особливо, если это происходило во время бритья. «Вот посмотри», — говорил он, обыкновенно поглаживая его рукою, — «какой у меня подбородок, совсем круглый». Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо так, как был, надел софьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской натуры, и по-шотландски в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу. Перед шкатулкой потер руки, с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладываться в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен. Бойко выставил он большими буквами 1800 такого-то года, потом вслед за тем мелкими помещик такой-то, и все, что следует. В 2 часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге. Часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом 2 точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью, ни одно из качеств мужика не было пропущено. Об одном было сказано «хороший столяр», к другому приписано «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения. У одного только какого-то Федотова было написано «отец неизвестно кто», а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести. Казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев, не уважай корыто, принадлежавший когда-то помещице коробочке. Он опять не утерпел, чтобы не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик? и какую смертью тебя прибрало, в кабаке ли или среди дороги, переехал тебя сонного неуклюжий обоз. Пробка, Степан, плотник, трезвости примерной. А, вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай все губернии сходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеные рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковика в посту, а может и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и, подскользнувшись оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоящий возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник, пьян, как сапожник, говорит пословица. «Знаю, знаю тебя, голубчик. Если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе. Бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать. И был ты чудо, а не сапожник. И не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с комрадом. А как кончилось твое учение? А вот теперь я заведусь своим домиком, сказал ты. Да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею. И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты ловчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то в тридешево гнеушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге. Да через недели две перелопались твои сапоги и выбронили тебя подлейшим образом. И вот лавочка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете. Нет житья русскому человеку, все немцы мешают». «Это что за мужик, Елизавета Воробей? Фу ты пропасть, баба! Она как сюда затесалась! Подлец Собакевич и здесь надул!» Чичиков был прав, это была точно баба. Как она забралась туда, неизвестно. Но так искусно было прописано, что издали можно было принять ее за мужика. Даже имя оканчивалось на букву «Ять», то есть не Елизавета, а Елизавет. Однако же он это не принял в уважение и тут же ее вычеркнул. «Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и заведши тройку и рогожную кибитку? Отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу? Или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую краснощекую солдатку? Или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков? Или, может, и сам, лежа на полотях, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь и поминай, как звали? Эх, русский народец не любит умирать своей смертью. А вы что, мои голубчики?» — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина. «Вы хоть и в живых еще, а что у вас толку? То же, что и мертвые. И где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина, или просто по своей охоте гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю?» Еремей Корякин, Никита Волокита и сын его Антон Волокита, эти и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей. Ножа я чай не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, вернувший тебе при сей верной оказии какое-то крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», — отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» «У хозяина, мещанина Пименова». «Позвать Пименова». «Ты Пименов?» «Я Пименов». «Давал он тебе пашпорт свой?» «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник, с прибавкой у кое-какого крепкого словца. «Так точно», — отвечаешь ты бойко, — «я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на поддержание Архипу Прохорову, звонарю». «Позвать звонаря? Давал он тебе пашпорт?» «Нет, не получал я от него пашпорта». «Что ж ты опять врешь?» — говорит капитан-исправник, скрепивший речь кое-каким крепким словцом. «Где ж твой пашпорт?» «Он у меня был», — говоришь ты проворно. «Достаться, может, видно, как-нибудь дорогой побронил его». «А солдатскую шинель», — говорит капитан-исправник, загвоздивший тебя опять в придачу кое-какое крепкое словцо, «зачем стащил?» «И у священника тоже сундук с медными деньгами». «Никак нет», — говоришь ты, не сдвинувшись. «В воровском деле никогда еще не оказывался». «А почему же шинель нашли у тебя?» «Не могу знать. Верно, кто-нибудь другой принес ее». «Ах ты, бестия, бестия», — говорит капитан-исправник, покачивая головой и взявшись под бока. «А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму». «Извольте, я с удовольствием», — отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты подчиваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне побывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, пока мест в суде производится твое дело. И пишет суд: «Препроводить тебя из царева Кокшайска в тюрьму как такого-то города». А тот суд пишет опять: «Препроводить тебя в какой-нибудь весь Егонск». И ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище. Там хоть и в бабке так есть место, да и общество больше». «А Баком Фыров, ты, брат, что? Где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и возлюбил ты вольную жизнь, приставших к бурлакам?» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова? Или задумался так сам собой, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет чина и состояния, когда замыслит о разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами, цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, порщаясь с любовницами и женами, высокими стройными в манистах и лентах. Хороводы, песни, кипит вся площадь. А носильщики между тем при криках, бранях и понуканиях, нацепляя крючком по 9 пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда. Валят кулисов сомы крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда сурянки и не понесется гусем вместе с весенними ладами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки, и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труды под... таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.
«Эхе-хе, 12 часов», — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. «Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того, ни с другого сначала загородило колесицу, а потом задумался. Эка я дурак в самом деле». Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, спрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать. Опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить или укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера,
длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средства додраться. Но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу. До тех пор ему казалось все неспокойно и неловко. Все-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие, и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее сплечь. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом, и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича. Речь была заключена таким комплиментом, который разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовой ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами. «Это что?» «Мужички». «А-а-а!» Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. «Славно написано», — сказал он. «Не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг. Кто это так искусно сделал каемку?» «Ну, уж не спрашивайте», — сказал Манилов. «Вы?» «Жена». «Ах, боже мой, мне правосовестно, что нанес столько затруднений». «Для Павла Ивановича не существует затруднений». Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятной улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, и почувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли, наконец, до площади, где находились присутственные места. Большой трехэтажный каменный дом, весь белый как мел, вероятно, для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей. Прочие здания на площади не отвечали огромному каменному дому. Это были караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, 2-3 извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом. Более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды, и в ту же минуту прятались опять. Вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживания под руки со стороны Манилова, ускорял шаг. А Манилов же со своей стороны летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши гости, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно быстрее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой, и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя
и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову на бок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягании земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом, дослышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом. «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце номер 368. Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы». Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно. «На, перепиши, а не то снимут сапоги, и просидишь ты у меня 6 суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями. Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели 2 чиновника еще юных лет, и спросили: «Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?» «А что вам нужно?» — сказали оба чиновника, обратясь. «А мне нужно подать просьбу». «А вы что купили такое?» «Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?» «Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем, где, а так нельзя знать». Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям. «Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостным, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других». Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только ткнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно. «Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям?» Старик поднял глаза и произнес с расстановкой: «Здесь нет дел по крепостям». «А где же?» «Это в крепостной экспедиции». «А где же крепостная экспедиция?» «Это у Ивана Антоновича». «А где же Иван Антонович?» Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание. «Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол?» Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаге, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за 40 лет. Волос на нем был черный и густой, вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос. Словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшиным рылом. «Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция?» — сказал Чичиков. «Здесь», — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать. «А у меня здесь вот какое дело. Куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод. Купчая есть, остается совершить. А продавцы налицо? Некоторые здесь, а от других доверенность. А просьбу принесли? Принес и просьбу. Я бы хотел... Мне нужно поторопиться. Так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?» «Сегодня нельзя», — сказал Иван Антонович. «Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений. Впрочем, что до того, чтобы ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг». «Так ведь Иван Григорьевич не один, бывают и другие», — сурово сказал Иван Антонович. Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю». «Идите к Ивану Григорьевичу», — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, — «пусть он даст приказ кому следует, а за нами дело не постоит». Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать. «Вот он вас проведет в присутствии», — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях, и давно вылезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла, и в них перед столом за зеркалом с двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедшие в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один. Подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зеркалом. Приход гостей произвел восклицание. Правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон, с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуем. Спросили друг друга о здоровье. Оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич, и Манилов оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил: «А ваше как здоровье?» «Слава богу, не жалуюсь», — сказал Собакевич. «И точно, не на что было жаловаться. Скорее, железо могло простудиться и кашлять, чем этот надиво сформированный помещик». «Да вы всегда славились здоровьем», — сказал председатель. «И покойный ваш батюшка был также крепкий человек». «Да, на медведя один хаживал», — отвечал Собакевич. «Мне кажется, однако же», — сказал председатель, — «вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него». «Нет, не повалю», — отвечал Собакевич. «Покойник был у меня покрепче». И, вздохнувши, продолжал: «Нет, теперь не те люди. Вот хоть и моя жизнь. Что за жизнь? Так как-то себе». «Чем же ваша жизнь не красна?» — сказал председатель. «Нехорошо, нехорошо», — сказал Собакевич, покачав головою. «Вы посудите, Иван Григорьевич. Пятый десяток живо ни разу не был болен. Хоть бы горло заболело. Верят, или черей выскочил. Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это». Тут Собакевич погрузился в меланхолию. «Эк его», — подумали в одно время и Чичиков, и председатель. «На что вздумал пенять?» «К вам у меня есть письмецо», — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина. «От кого?» — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: «А, от Плюшкина! Он еще до сих пор прозябает на свете! Вот судьба! Ведь какой был умнейший и богатейший человек, а теперь...» «Собака!» — сказал Собакевич. «Мошенник! Всех людей переморил голодом!» «Извольте, извольте!» — сказал председатель, прочитав письмо. «Я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?» «Теперь. Я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города. Я принес и крепости, и просьбы». «Все это хорошо, только уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ», — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам. «Иван Антонович здесь?» «Здесь», — отозвался голос изнутри. «Позовите его сюда». Уже известный читателям Иван Антонович Кувшиное Рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился. «Вот, возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их». «Да, не позабудьте, Иван Григорьевич», — подхватил Собакевич. «Нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору.
Он человек праздный и верно сидит дома. За него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и верно дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты. Да еще тут много есть кто поближе, Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю.
Именно, именно, сказал председатель, и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.
Еще я попрошу вас, сказал Чичиков, пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирилла. Он служит у вас же.
Как же пошлем и за ним, сказал председатель. Все будет сделано. А чиновным вы никому не давайте ничего. Об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить.
Сказавши это, он тут же дал какое-то приказание Ивану Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на 100 000 рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением большого удовольствия и, наконец, сказал: «Так вот как? Этаким-то образом, Павел Иванович, так вот вы приобрели. Так вот вы приобрели».
«Приобрел», — отвечал Чичиков.
«Благое дело, право, благое дело. Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять.
Что более благого дела не мог бы предпринять.
Как бы то ни было, цель человека все еще не определена. Если он не стал, наконец, твердою стопою на прочные основания, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности...» Тут он весьма кстати выбранил за либерализм и по делам всех молодых людей, но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно». Он даже взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах, но напрасно боялся он. Лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою от удовольствия, только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находился любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая не в мочи птичьему горлу.
«Да что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отозвался Собакевич, — что такое именно вы приобрели? А вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ? Просто золото! Ведь я им продал и каретника Михеева!»
«Нет, будто и Михеева продали, — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева. Славный мастер. Он мне дрожки делал. Только позвольте, как же? Ведь вы мне сказали, что он умер».
«Кто, Михеев умер?
— сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер. А он приживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему по-настоящему только на одного государя и работать».
«Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель. — И я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.
Да будто один Михеев, а Пробка Степан, плотник, Милушкин кирпичник, Телятников Максим сапожник, ведь все пошли, всех продал». А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: «А, так просто нашла дурь. Дай, говорю, продам, да и продал сдуру». Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: «Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума».
«Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод?»
«На вывод».
«Ну, на вывод другое дело. А в какие места?»
«В места в Херсонскую губернию».
«О, там отличные земли», — сказал председатель и отозвался с большой похвалою насчет рослости.
Тамошних трав.
«А земли в достаточном количестве?»
«В достаточном. Столько, сколько нужно для купленных крестьян».
«Река или пруд?»
«Река.
Впрочем, и пруд есть».
Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто было написано на его лице: «Ой, врешь ты! Вряд ли есть река и пруд, да и вся земля!»
Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели. Знакомый читателю прокурор Маргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову, недостававшие лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа, отца Кирилла, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно. Крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в ведомостях. И Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя. «Итак», — сказал председатель, когда все было кончено, — «остается только вспрыснуть покупочку». «Я готов», — сказал Чичиков. «От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приличного общества, да не раскупорить другую третью бутылочку шипучего». «Нет, вы не так приняли дело. Шипучего мы сами поставим, это наша обязанность, наш долг», — сказал председатель. «Вы у нас гость, нам должно угощать. Знаете ли что, господа, пока мест, что мы вот как сделаем. Отправимтесь-ка все, как есть, к полицмейстеру. Он у нас чудотворец, ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, так закусим, да при этой оказии и в вестишку». От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименовании рыбного ряда почувствовали аппетит. Взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович, кувшина рыла, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: «Крестьян накупили на 100 000, а за труды дали только одну беленькую». «Да ведь какие крестьяне!» — отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков. «Препустой и преничтожнейший народ, и половины не стоит». Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст. «А почем купили душу у Плюшкина?» — шепнул ему на другое ухо Собакевич. «А воробья зачем приписали?» — сказал ему в ответ на это Чичиков. «Какого воробья?» «Да бабу, Елизавету Воробья. Еще и букву «Ять» поставили на конце». «Нет, никакого воробья я не приписывал», — сказал Собакевич и отошел к другим гостям. Гости добрались, наконец, гурьбой к дому полицмейстера. Полицмейстер точно был чудотворец. Как только услышал он, в чем дело, в ту же минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, да прибавил только «понимаешь?». А уж там, в другой комнате, в продолжении того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюшки, сыры, копченые языки и балыки. Это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны. Пирог с головизною, куда вошли хрящи щеки 9-пудового осетра. Другой пирог с груздями, пряженцы, масленцы, взваренцы. Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье. А в лавке и в гостиный двор наведывался как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов,
противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд. И точно, он крестил у них детей, кумился с ними, и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко, и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит. Пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем, как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство посоветует. Словом, молодец. Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит по-другому. «Что, Михеич, нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку?»
«Да, Алексей Иванович», — отвечал тот, снимая шапку, — «нужно бы».
«Ну, брат Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака. В обгон с твоим пойдет, да и своего заложив беговые попробуем».
Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на этой особенную, как говорится, охотою, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович». Даже все сидельцы, обыкновенно в это время снявшие шапки, с удовольствием посматривали друг на друга, как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек». Словом, он успел приобрести совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович, хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст. Заметив, что закуска была готова, полицмейстер предложил гостям окончить вист после завтрака. Откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей, и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и пока мест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицмейстер вспомнил было о нем и сказавший: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?», подошел было к нему с вилкой вместе с другими, то увидел, что от произведения природы остался всего один хвост. А Собакевич пришипелся так, как будто и не он, и, подошедший к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкой в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавшись от сетра, Собакевич сел в кресло и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицмейстер, кажется, не любил жалеть вина, тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, сами догадаются, за здоровье нашего нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на 2 недели в городе. «Нет, Павел Иванович, как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать, на порог да и назад. Нет, вы проведите время с нами. Вот мы вас женим, не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?» «Женим, женим», — подхватил председатель. «Уж как не упирайтесь руками и ногами, мы вас женим». «Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим». «Что ж, зачем упираться руками и ногами?» — сказал, усмехнувшись, Чичиков. «Женитьба еще не такая вещь, чтоб того была бы невеста». «Будет и невеста как-нибудь, все будет, все, что хотите. А коли будет?» «Браво! Остается!» — закричали все. «Виват! Ура, Павел Иванович, ура!» И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет еще», — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались. Потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнося в излиянии сердечном: «Душа ты моя, маменька моя!»
и даже щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню. «Ах ты такой эдакий комаринский мужик!» После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об весте решительно забыли. Спорили, кричали, говорили обо всем, об политике, о военном деле. Излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении. Воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях, о трехпольном хозяйстве, о счастье и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже сильно развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось, в дороге был малый опытный, потому что правил только одной рукой, а другую, засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор, белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания — собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго, а потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина». Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на полы самого барина. Но, наконец, сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка, между тем, вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривший на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга. Барин, где завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесший в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия, и балагуря дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую. Именно, перешли только на другую сторону улицы к дому, бывшему на супротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких, и бривших, и не бривших бороды, и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, Бог их ведает. Но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькую свою кроватью, придумывая, как бы лечь на нее приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе, и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а может быть в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на которой барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном. Только в одном окошечке виден был еще свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже 4 пары и беспрестанно примерял 5-ю. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог. Сапоги точно были хорошо сшиты, и долго еще подымал он ногу и обсматривал бойко и надиво стаченный каблук.